Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19 часов 6 минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Да, и теперь поговорим о каких-то событиях, которые произошли на этой неделе и обсуждались. Много чего происходило. Честно говоря, я в какой-то момент даже так немножко раскорячилась и не знала даже, за что хвататься, потому что там, естественно, и это Писарева, которая, значит, не хочет, чтобы после 29 лет платили, и... История с «Газпромом» и Чечнёй, и много всякого разного. И вот эта история в Дзержинске, где побили вроде бы ребенка, мама обиженного ребенка дала пощечину этому мальчику, а папа оттаскал его за ухо. То есть тут много разных событий, но я вот, честно говоря, ну, в силу моего мерзкого характера, хочу, например, поговорить о том, что теперь ведь нам грозит 15 суток за неуважительные материалы о власти. Да, значит, замечательный наш Клишец очень заботился проблемой уважения, причем не самоуважения, а вот чтобы уважали его, уважали власть, уважали, естественно, символы власти. И вот я бы хотела об этом с вами поговорить, поэтому, пожалуйста, звоните мне по телефону 495-7373-94-8, пишите смс 925-8888-94-8 и телеграм говорит МСК-бот. Ну, понимаете, значит, в этой истории возникает парочка вопросов. Значит, вопрос первый. То есть вот как бы власть уважать надо, а остальных как? А не то, что, может быть, надо уважать врачей, может быть, надо уважать учителей, стариков, женщин, детей, между прочим, тоже можно уважать. Не кажется ли вам, что это какая-то общая опция, и она не может быть выделена для какой-то определенной страты нашего общества, страты, которую мы условно называем власть, которую мы условно называем власть придержавшая и так далее, и так далее. Причем здесь ведь, на мой взгляд, существует следующий механизм, это мое глубокое убеждение, потому что когда вопрос о уважении заходит, очень часто говорят, вот человек там не заслужил уважения, не заработал уважения. Вот, простите, мне кажется, что уважение должно быть априорным, и уважение не надо зарабатывать. Вот если я вас не знаю, я изначально к вам отношусь с априорным уважением. Его не надо заслуживать, это уважение. Другое дело, что его легко потерять. Вот там, пожалуйста, если вы в моем присутствии, я не знаю, плюетесь на пол или сморкаетесь, через слово употребляете нецензурные слова, высказываете какие-то там гомофобские высказывания, то вы мгновенно в моих глазах вот это априорное уважение теряете. То есть здесь получается так, вот на мой взгляд, сначала человеку дается авансом вот это априорное уважение, затем он его либо подтверждает и развивает и укрепляет, либо все рассыпается, и тут ничего не поделаешь. Вот просто меня спрашивают, принят ли закон. Да, насколько я поняла, приняли. Ну вот, Домино говорит, хорошо, что презирать не запретили. Как это запретили? Вы просто можете в глубине души у себя на кухне презирать, но вы не можете презирать открыто и высказываться об этом в сетях, потому что заработаете либо штраф, либо 15 суток. То есть тут вот как бы такая история. И если человек это уважение теряет, а мы прекрасно знаем, что... У власти есть масса оснований к тому, чтобы терять уважение, потому что те высказывания, которые эти чиновники себе позволяют, это же определенный круг людей, людей, объединенных там и какой-то корпоративной этикой, и какими-то представлениями о жизни, которые живет вот этот народец, вот эти обитатели земли, а у них другое представление совсем об этой жизни. И, естественно, это уважение теряется, и его, получается, надо каким-то образом выпрашивать, его надо законодательно утверждать: уважай меня, черт побери, а то укушу. Вот так как-то. А без этих заклинаний, получается, они сами понимают, что их никто уважать не собирается. Они сами понимают свою уязвимость. И в этом есть огромная закомплексованность. Вот сейчас звонок приму и расскажу вам про эту закомплексованность. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут?
Вечер добрый. Меня зовут Георгий. А вы буквально вот с языка ОБТС сняли. У меня очень жаль, что мы не в прайм-тайм идем, и не очень много людей это услышат, вас в том числе. Но вот первый тезис очень правильный у вас, что чиновники как будто абстрагируются и вот как-то выделяют себя в отдельную кассу каких-то вот неприкасаемых. И второй тезис, конечно, что вот это уважение действительно как-то составляют, вытягивают из людей, что, конечно же, ну, неприменимо вообще никому никогда. Мне, конечно же... Вне зависимости от того, сколько там Навальный у Клишеса нашел часов, и которые он даже там подтвердил, эти там сотни какие-то миллионов, эти дворцы, я не понимаю вообще в целом, конечно, зачем это людям надо.
Да, но да, когда ты что, за это все, что ли?
Верно, да, но когда за это все еще просят, заставляют, обязывают уважать, ну, наверное, это все-таки перебор.
Да, конечно. Да, спасибо.
То есть особенной любви, в принципе, конечно, к ним и так не испытывали, особенно когда заставляют это делать. Но вот эти вот эта вот показная жизнь... когда не стесняясь, говорят, что да, у меня там часов на 200 миллионов, там три виллы в разных странах, ну, это, конечно, извините, перебор.
Да, спасибо, спасибо большое, Георгий. Ну вот Анна нам подсказывает, что только первое чтение. Да, вот я как-то звон услышала, не поняла, где он. Ну, было первое, значит, будет и второе. Вряд ли они там войдут в разум. То есть, вы понимаете, я бы этот закон назвала так: закон о принуждении к уважению. Вот, по-моему, очень хорошо звучит. Вот уважайте меня, черт побери, а то я вас всех покусаю. Потому что, ведь почему я заговорила про комплекс? Это действительно какая-то огромная закомплексованность. В каком-то смысле это даже, может быть, трогательная уязвимость. Потому что они знают, чье рыльце, что рыльце у них в пушку. Они знают, что есть масса оснований их не уважать. И есть определенный механизм, который это подтверждает. Да, я вас слушаю, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такое, как бы, мнение. Я далек от любви к чиновникам, к силовым структурам. Ну, просто я хотел бы сказать так, что я вообще неприемлемо, когда кто-то обвиняет и говорит, все знают. Я привык, что слово дорого стоит. Должен человек, если есть факты, идите в суд. А самое главное, выборы. Когда человек клеймит власть или что-то, у него спрашивают, вы были на выборах? А он говорит, я не ходил, что там делать? Тогда не стоит вообще с этим человеком вести разговор.
Ну, я думаю, активная гражданская позиция больше прав дает.
Да, прежде чем требовать от чиновников, ребята, это все зависит от нас. Если просто взять по коллективу 100 человек, проголосуют 70 против, и не будет того чиновника... Мы же
да,
ходим,
спасибо,
мы не
спасибо большое, Владимир. Ну, вы понимаете, в чем дело? Что касается чиновника, он будет, потому что чиновников мы не выбираем вообще никак, чиновников нам назначают. Но вы понимаете, в чем дело? Вот есть же такой механизм, есть такое явление в психологии, что именно люди, ну, скажем так, ничтожные, чувствующие свое несовершенство или чувствующие недостаток ума, вот они себя сравнивая с другими, понимают, что они там в чем-то сильно не дотягивают. У них как раз потребность в уважении бывает гипертрофирована. И именно поэтому вот этот примитивный разговор двух напившихся мужиков обычно заканчивается фразами «ты меня уважаешь» или «ты меня не уважаешь». Потому что все, он уже превратился вот в такую тряпку и какашку, что ему немедленно нужно получить подтверждение огромного уважения к себе вот в этом состоянии. И здесь получается то же самое. То есть они догадываются, они понимают, что где-то они смешны, где-то они... отвратительно, где-то они заврались, где-то они некомпетентны. И они прекрасно, наверное, чувствуют, вот, знаете, на уровне спинного мозга, что есть основания к проявлению этого неуважения. Над ними можно смеяться, и их можно осуждать, их можно пародировать, и масса чего можно делать неприятного для них. И они всячески себя защищают, но не достойным поведением, не мудрыми решениями, а вот этими воплями о том, что не троньте меня сзаду, а то я упаду. Вот такая получается история. Так, Космополит напоминает, Милонов, можно прожить без денег, ешьте дубовую кору и шишки. Ну, что-то я про дубовую кору слушала, только не уверена, что это от него. Наш народ, как в сказке, верит в чудеса, что, меняя маски, власть ему должна. 68-й. 29-й говорит, они не понимают, что хотелка их уважения сломалась. И придумывается старый проверенный способ переламывания через колено. Когда нет улучшения аргументов в свое оправдание в диалоге с народом, властям проще закручивать то, что уже закручено, и накручено до скрипа. А где и в какой стране народ уважает власть? Другой вопрос, форма неуважения. Да, я готова согласиться. Во-первых, давайте определимся, ведь вот это та норма, которая не может в принципе работать, мне кажется, потому что если речь не идет о прямых оскорблениях, там с использованием определенной брани и всего такого, как найти эту грань между критикой и неуважением? Как найти вот эту разницу? Мы что, не имеем права критиковать власть, которую мы содержим на свои деньги, на свои налоги? Во всем мире именно так. И никто там перед этой властью не трепещет. И особого уважения... Ну, то есть там уважение, ну, как бы, вот по делам дается, да? Вот если человек вел себя прилично, уважение к нему сохраняется. Если он повел себя неприлично, уважение его тут же покидает, и какой-нибудь Шарли про него сделает отвратительную карикатуру, унизительную, насмешливую, и там уж про уважение вообще речи не будет. Вот так как-то это, наверное, должно быть устроено. Да, я вас слушаю, пожалуйста.
Катерина.
Да, здравствуйте.
Еще раз, Сергей Алексеевич, ага, по другой теме. Вот оттолкнусь от ваших слов. Основания для проявления неуважения.
Угу.
Вот возникает вопрос, почему эти оскорбления, причем не только в целом власти, но и конкретных должностных лиц, в информационных сетях носят массовый характер, именно массовый. Имеется ли какая-то связь между ухудшением условий жизни населения и оскорблениями? По моему разумению, конечно, имеются. Вот это то, что пытаются сделать, ну, от прямых оскорблений перейдут к замаскированным. Будут говорить не редиска, а будут говорить плохой человек. Ну, я утрирую.
Ну, я понимаю,
так?
Да.
Угу. Вот еще, потому что попытка вот это заставить народ уважать власть, которую не уважает, приведет к обратному эффекту, ровно приведет к обратному эффекту. Надо вместо того, чтобы стремиться, чтобы власть исправляла свои ошибки, ее народ стал уважать, все делается наоборот.
Согласна, согласна, спасибо большое. Ну, действительно, вот та коллекция перлов, которая вот нас всех развлекала в конце года, она, конечно, дает повод для насмешки, для презрительных каких-то комментариев, и получается, что теперь, вот, значит, нам будут говорить про то, что мы можем жить на 3,5 тысячи, что надо есть макарошки, что во время, что война и страдания во время войны пошли людям на пользу, нам будут говорить, что после 29 женщина должна быть счастлива просто потому, что у нее будет ребенок, и не надо ей давать пособие, то есть вот они вот это все могут говорить, а мы должны будем смиренно на это все с восторгом смотреть и не сметь их критиковать, потому что если мы их критикуем достаточно эмоционально, достаточно жестко, нас тут же могут посадить на 15 суток, потому что в этом есть проявление неуважения. Вот такая какая-то получается история. Ну, риторический вопрос задает 765-й, а власть должна уважать свой народ? Ну, судя по всему, не очень. Судя по всему, не должна. Нет же такого у нас закона, правда, что власть должна уважать? Напишите мне на бумажке. Вот если будет написано на бумажке, я поверю. Да, ваше мнение, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут?
Добрый день, Екатерина. Добрый вечер, извините.
Здравствуйте.
Значит, давайте мы в исторической последовательности. Я не знаю, помните вы или нет, в 89-м, 90-м году было выходило постановление ЦК КПСС привлечения к ответственности за оскорбление достоинства личности и личного достоинства, я не помню формулировку, генерального секретаря МС Горбачева. Я сам на нем, меня чуть не подогрели. Я не буду говорить, что я на нем погорел.
Да, ну про него при этом ходили анекдоты прекрасненько.
Ну, да, но я говорю, было конкретное постановление.
И чё? И чё?
И чё, привлекали к ответственности партийных. Меня хотели привлечь и строго из-за этого влепить.
Ну, конкретно. Вы считаете это правильно? То есть он может лепить.
Да, подождите, Екатерина, да. Я вам говорю в исторической последовательности.
Хорошо, только не слишком долго, ладно?
Хорошо. Чем закончилась эпопея с Горбачевым? Вы прекрасно знаете, сначала ему рукоплескали, так, рукоплескали, потом помалкивали, а потом пошли. Мы были вынуждены принять это постановление. Это можете провести аналогию с тем временем и с сегодняшним. Второе. Слушателю, который говорит... Мы 10 человек пойдем голосовать. Выборы 96-го Ельцина, выборы последние в Приморье показали, вы 10 человек пойдете голосовать против этого человека, и его все равно изберут. И пускай эти басни не рассказывает никто. Кто занимается подсчетом выборов? Если он мне лично позвонит, я ему скажу даже фамилии.
Так, да? Вы немножко уклонились от основной темы. Давайте соберемся, давайте про уважение.
Про уважение, так я вам привел, что уважение они таким образом не получат. Получат только противодействие. И закончат они тем же сегодняшние власти, чем закончился Михаил Сергеевич Горбачев.
Да, спасибо, спасибо большое. Ведь, вы понимаете, самое-то страшное что? Самое страшное, когда над тобой начинают ржать. Вот поскольку мы уже начали над ними ржать... И это начинает, а это за хвост не поймаешь, это же будет по сетям бегать и летать. Вот очень интересно, как они будут ловить этих вшей и тараканов, и блох, которые везде будут скакать и гнусными голосами хихикать. Вот, наверное, надо думать о том, как выглядит твое лицо, а не просить, когда у тебя вместо лица кувшинное рыло, чтобы все говорили, что это прекрасный лик, и не смели видеть там бородавку на носу у тебя. Мне кажется, что это так. Если примут этот дурацкий закон, моих СМС больше не будет, говорит мечта. А котиков на 15 суток не с кем оставить. Ну, слушайте, ребята, ну... Никто не отменял слухов, никто не отменял анекдотов, никто не отменял, я не знаю, там, граффити на стенах. Ведь если возникает определенное отношение к определенному человеку и его поступку, оно так или иначе где-то просочится, особенно в наш век интернета. Но вот Анна говорит, что наши депутаты изобретают колесо, в Германии есть аналогичный закон. Интересно было бы его почитать и понять, какая там форма применения. Ведь, это Анна говорит, ведь дело в том, что немцы, они не склонны принимать расплывчатые законы с большим количеством вариативности его применения и толкования. Это все равно, что вот эта история про оскорбление чувств верующих. Что есть оскорбление чувств верующих? Если кто-то говорит, что он не верит в Бога, он что, оскорбляет чувства верующих? Он что, должен врать? Он должен неправду говорить? Он должен прикидываться, лицемерить? А ведь поймать можно на чем угодно, абсолютно на чем угодно. Да, слушаю вас, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер.
Да, Екатерина, приветствую, это Константин.
Да, Константин, слушаю вас.
Ну, во-первых, действительно, Анна абсолютно права, и я тоже задавая вопрос, абсолютно права был. Это первое чтение, это вообще ни о чем. Там второе чтение имеет смысл. То есть, первое чтение – это какой-то идиот внес закон. Дальше уже, если второе чтение принято, третье – оно техническое.
Автоматически, скорее. То есть, самое главное – это второе. Но вы понимаете, Константин, ведь мне сейчас не так важно там... Ну, то есть, нет, важно, примут или не примут, но поскольку это все еще в такой стадии неразрешенной, здесь важно, что это приходит в голову людям. Им приходят в голову такие инициативы.
Но вы поймите одну вещь. Если бы мы с вами были во власти, да, нам бы с вами это пришло в голову, если не в первую, вторую, но в третью очередь. Почему? Потому что там люди, да, они не с Марса их заслали. Они такие же, как мы. И когда их начинают гнобить, как мы делаем все, в интернете, там, в СМС, там, по радио и все прочее, они как-то хотят обороняться. Тем более, скажем так, ну, по большому счету, там 50 на 50. Что-то правда, что-то неправда, вы сами понимаете. Что-то фейк, что-то не фейк.
Но смотрите, Константин, вот в чем я вижу здесь все-таки нелепость и несправедливость, и лещу себя надеждой, что мне бы такое в голову не пришло. Обороняться, да, безусловно, когда на тебя наезжают, когда тебя критикуют, даже если ты не прав, вряд ли прямо мы все такие святые, что мы говорим сразу: да, виновата, каюсь, вы правы, да, буду защищаться, буду огрызаться. Но это будет огрызание по определенному поводу. Другое дело, когда мне говорят: а вот про Катерину Собчик не смейте говорить плохих слов.
Да нет.
Потому что она этого не переживет.
Да нет.
Две большие разницы, как говорят.
Екатерин, скажем так, я вас прекрасно понимаю. И опять же, я их очень сильно не люблю, всех этих ребят. Почему? Потому что они из грязи в князи, да, они даже два слова толком связать не могут, да. Я уж не говорю о том, что такую чушь несут и законодательно, и все, да, и еще пытаются стать правящим классом.
Ну, уже стали, уже стали, и при этом они хотят быть еще и неприкосновенны. Вы понимаете, они хотят, чтобы, вот, чтобы их ничего не щекотало, чтобы их ничего не беспокоило, чтобы никто их не кусал.
Вы поймите, но мы их будем щекотать, все проще. Ведь на самом деле народная любовь, да, какая-то,
ну, да,
по большому счету, во всем мире власть ненавидят. По большому счету.
Так ее и не надо любить. Ее и не надо любить. Власть, она должна нам служить. Все, до свидания. Власть пошла работать.
Екатерина, блин, извините, пожалуйста. Вам что, 10 годиков, что ли? Власть должна служить во всем. Демократия — это для демократов. Извините, пожалуйста. Между прочим, тираны, между прочим, больше зависят от народа, чем всякие демократы, которым все в принципе пофигу. Потому что 4 года вот он сидит, ворует, ну или как, подписывает что-то в любой стране, хоть в нашей, хоть там. А потом, извините, пожалуйста, он пишет лекции или получает там, я не знаю, книгу пишет и получает свои 2-3 миллиона. Смотрите, история Обамы. Вы о чем? Екатерина, блин.
Да, Нила, так что-то вы распалились, Константин. Вот забаним вас. Что ж вы... Так хорошо все начиналось. Значит, смотрите, Космополит говорит: зачем власти закон об оскорблении, если 86% населения их любит? И Гоша при этом говорит: нужно попросить депутатов в этом законе указать, какие слова можно использовать, чтобы выражать свою «любовь» в кавычках к ним. Тогда эти слова можно будет в народе использовать как нарицательные. Ну, то есть, слушайте, народ у нас креативный, мы все равно придумаем что-нибудь и сможем отреагировать свои вот эти раздражения, которые накапливаются. Ну, 765-й, как капитан Очевидность выступает, говорит: должен быть диалог власти с народом, решение общих проблем на благо страны, ой-ой-ой-ой-ой, а не выяснение отношений. Вы зачем мне это написали? Вы зачем мне написали такую банальную фразу? А я зачем-то ее прочла, тоже молодец. Так, да-да-да-да-да, и опять, я, да, ребят, все, вы уже начинаете друг друга немножко повторять, поэтому те сообщения, которые вот немножко друг друга дублируют, я, с вашего позволения, читать не буду. Ну, давайте сейчас мы ненадолго, я вижу ваши звонки, обещаю, что сразу после интересных новостей мы на них ответим, и вы сможете высказаться по этому поводу. И потом пойдем немножко дальше, я просто хочу сделать переход от одной темы к другой, вот ровно от того, что еще творят наши власть придержащие, и что в итоге мы получаем. Послушаем новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35, почти 36 минут в студии, говорит Москва. Продолжаем разговор. Да, я обещала звонок принять. Я вас слушаю, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А вот меня интересует, например, почему наши демократы так не любят Бандеру и этого предателя Власова. Они все заодно.
Так, я не очень поняла, зачем вы меня про это спросили. Спасибо за звонок, но я вообще на другую тему, если вы заметили, говорила. Так, еще один звонок, может быть, больше повезет. Да, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Екатерина, Ростислав.
Да, Ростислав, слушаю.
Ну, вот эти особые тревоги, все-таки, если бы я не жил в России, я бы ощущал бы особую тревогу, но особые тревоги я бы сказал слушателям, почему особо-то не испытывается. Потому что, знаете, вот что касается вероятности опасности для человека с улицы, то вот смотрите, вот в новостях говорят, кого-то задавили там, допустим, да? Этот кто-то, он что, власть, что ли, ругал? Как раз случается ДТП с кем-то, кто претензий к власти практически не имел никогда. Вот. И поэтому по вероятностям что-то случится с человеком, да, скорее уж ДТП, чем какое-нибудь там дело на конкретного человека заведут.
Вы понимаете, вот. В чем дело, Ростислав? Ведь да. Чем вот эта ситуация еще плохая? Вот так же, как там закон об оскорблении чувств верующих, так же вот эта вот инициатива блестящая. Ведь она же абсолютно избирательного правоприменения. Именно потому, что нету четких критериев и слишком гибкое толкование. Вот захочет кто-то вас лично за что-то посадить, и вам это дело пришьют. И вероятность, связанная там с попаданием в ДТП, здесь вообще не срабатывает в таком случае.
Я согласен, но, вы знаете, остается само чувство негативного развития страны, вот, застойное. Потому что, вспомнили слова сатирика, припухаем на газоне, охламон и жулье, мы живем в рублевой зоне и не выйдем из нее. Тут даже завидуешь Никарагуа, когда там подполковничка Даниэля Ортегу сменила Виолетта Чемора, допустим, да. У нас же никогда никакой Екатерины там не будет, просто она же не сменит там никого в Кремле, да. Допустим.
Поняла,
да?
Поняла вас, Ростислав, поняла, спасибо большое. Елена говорит, так давно уже власть страхуется в управе, прием населения под видео и аудиозапись. Ну, вы знаете, под видео и аудиозапись, и когда там звонишь какой-нибудь Билайн или МТС, всех нас записывают в целях улучшения обслуживания. Так что к этому уже можно привыкнуть и не обращать на это внимания. Ну и Сергей говорит, мы выбирали слуг народа, теперь прислуживаем им, это цитата. Получив хоть какую-то власть, с ней трудно расставаться, поэтому за нее надо воевать. Самая простая война для депутата – это война против своего народа, который он, депутат, считает быдлом. 68-й год, предупредите Ростислава, что его могут забилингить после минуты общения. Забилингить, хорошее слово. Ну, друзья мои, я вот опять же к вопросу, сейчас вот такой хочу сделать в следующей теме переход. Вот что они творят, вот эти вот прекрасные ребята, которые очень хотят, чтобы никто не смел хоть какое-то неуважение более или менее явное в отношении их звучало. Два подряд сразу. Оба прекрасны. Это да что надо вообще, что надо иметь в голове? Это какой надо обладать психологической толстокожестью, бестактностью? Я не знаю, там какие еще слова, чтобы меня не привлекли вдруг случайно. Значит, один из этих красавцев в Башкирии, по-моему, значит, сказал, предложил раздавать 125-граммовые пайки хлеба, сделанного по рецептам блокадного Ленинграда. Нормально, да, красиво. А другой красавец сказал, а давайте вот один день, видимо, имея в виду сегодняшний день, связанный с 75-летием снятия блокады, посидеть на хлебе и воде. Вы чё, ребят, совсем с дуба рухнули? Значит, один предлагает устроить что-то типа гастрономического туризма в прошлое, да? Вот такая экзотика, да? Я сегодня ела блокадную пайку хлеба. Да, вот и там действительно были опилки. Ребят, это что? Чтобы ее потом еще там фотографировали, чтобы с ней фотографировались, может быть, чтобы ее держали на ладошке. Это вам не кажется, что это просто прямое кощунство? Вы себя ведете, как слоны в посудной лавке. А тот, который говорит, что давайте посидим один день на хлебе и воде, ну, простите меня, вот некоторые воспринимают, например, пост как способ сбросить лишний вес. Ну, вроде как, с одной стороны, я в тренде, я со всеми православными, а с другой стороны, как здорово, поем морковки со свеклой и заодно похудею. Что такое один день на хлебе и воде, когда существует просто там в определенной диетологии раскрузочные дни, когда просто целый день человек ничего не ест, он там может пить только воду. А тут и тебе хлеб еще разрешают есть. И хлеб-то причем не такой, как был в блокаду, а какой-нибудь хороший. даже если он будет черным, а скорее всего он будет белым, потому что никто не сказал, на каком хлебе можно сидеть. И просидеть на таком хлебе и воде один день, это вообще никак, это ни о чем, это зачем? Вот, понимаете, и я должна вот это все уважать. Ой, Господи, помилуй, прости меня, грешную. Да, как вас зовут, пожалуйста?
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег.
Олег, слушаю
вот
вас.
Это предложение по поводу, так сказать, один день на хлебе и воде, ведь человек сделал не для того, чтобы хоть кто-то, так сказать, последовал призыву, а просто чтобы о нем услышали как можно больше людей. Вы сейчас о нем говорите, и вот именно этого он добивался.
О чем доб... А я его имени не назвала. Он абсолютно аноним.
А это не важно.
Важно, потому что он в бесславии, и в забвении.
Извините, у себя среди депутатов известно, кто он. Дальше эта информация идет в сеть, в интернет. И, так сказать, я уверяю, что если сейчас открыть в интернете и задать этот вопрос, там выскочит его имя и фамилия, и депутат, какого органа он чего. Вот он именно этого и добивался.
Понятно. Ну, я готова с вами согласиться, возможно, я сейчас ему сыграла на руку. Ну, простите меня, но если человек делает гадость или глупость, все равно об этом надо говорить. Ну, пусть его упоминают в одном ряду со словами «гадость» и «глупость».
А, извините, а я вполне допускаю, что у себя, ну, на родине, скажем, в своем окружении он наберет, наоборот, очков. Как же, вот он стал известен. Смотрите, наш-то, наш-то.
Я вас умоляю, да, спасибо, Олег. Я понимаю ваши опасения, что вот вам кажется, что если человек как-то прозвучал, то у него шансы усиливаются. Ну, среди идиотов они усиливаются, среди вменяемых людей они не могут усилиться. Но не может такая инициатива, мне кажется, у здравомыслящего человека вызвать положительную реакцию. Ну, просто, ну, не может. Это по ту сторону добра и зла. Да, слушаю вас, пожалуйста, как вас зовут?
Алло?
Да, Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, здравствуйте.
Знаете, мы каждый год 23 января едем в Питер. Если не можем, мы сможем.
Анна, вас сегодня плохо слышно, погромче.
Мы каждый год 23 января ездим в Питер.
Угу.
Если не можем, мы сможем, то едет кто-нибудь из семьи. Во время блокады в Питере погибла двоюродная сестра моего мужа и двое ее детишек. Вот сестра умерла 23 января, мы знаем по документам. Когда умерли дети, мы так и не смогли найти. И вот те люди, которые это сказали, это не просто кощунство. И они не просто плохие люди, они твари. Даже если и будет закон, который защищает наших чиновников, я все равно это скажу. Потому что это издевательство. Это просто издевательство.
Ну, нет, ну вы понимаете, какой должен быть разрыв с реальностью, как надо быть абсолютно бестактным человеком и абсолютно...
Это не бестактность, это хуже.
Ну, я пытаюсь выражение выбирать. Да.
Это не бестактность. Вот иногда бывают парады наши, да, и какие-нибудь там девчонки, мальчишки, молоденькие, неважно, певцы, что-то близко к этому... Поют в гимнастерках и с наградами. Вот мне иногда так хочется подойти, стянуть с них все это.
И по башке
надавать.
Задрать
юбку и ремнем армейским, он еще отцовским, с германской принесенной надавать за такие вещи. Так это еще полбеды. Оказывается, давайте хлеб, как в Ленинграде. А давай я тебя посажу на 900 дней на этот хлеб с водой.
Вот именно. Анна, как в Ленинграде, согласна? А? У меня, знаете, какой еще
куда-нибудь
вопрос?
Куда-нибудь в подвал, а около подвала буду взрывать что-нибудь. Причем не по часам, а тогда, когда мне заблагорассудится. Чтобы ты посидел там и подумал, как это бывает.
Ну, я же про то и говорю, что вот этот один день условного голодания, это похоже вот буквально на туристический, на гастрономический туризм. В самом таком мерзком его исполнении. Анна, да у меня к вам еще такой туризма. Вопрос. Вот пока вы на связи, потому что я бы хотела, чтобы вы по этому поводу высказались. Вот, собственно, тема, к которой я хотела перейти. Как вы относитесь к параду в Петербурге в честь дня снятия блокады?
Катерина Юрьевна, вы понимаете, в чем дело? Вот, честно говоря, мне эта идея не нравится. А мужикам моим, я имею в виду мужа и соседа, но у них медаль за оборону Ленинграда. Им эта идея очень понравилась.
Да.
Но нам очень не понравилось, как к нам отнеслись в Петербурге в этот раз. Я не знаю, что происходит с жителями города. Мы вообще-то брали билеты обратные на 27, на 28-е. Мы хотели остаться на период. У нас есть где остановиться, там у старшего сына квартира на Большой Морской, поэтому это не проблема.
И мы пошли... Вы понимаете, Анна, ведь смотрите, ой, вот здесь очень важен, мне кажется, такой психологический нюанс, который вот люди, опять же, не прочувствовали. Да, безусловно, были люди, которые там держали оборону, сидели в окопах и воевали.
Нет,
и
это у них... разные вещи.
В том-то и дело.
Это разные
вещи. Люди, которые те, кто сидел в Ленинграде и помирал от голода, это другие люди, это другие переживания.
Это абсолютно другое. Это совершенно другое.
Это, простите, другой,
оборону,
это другой
дело
способ.
Дело наше такое, солдатское.
Это другой Вы способ умирания, если угодно.
Я даже не знаю, как это назвать.
Это назвать очень трудно.
Это вот все это, вот как они все это вынесли. У меня муж во время блокады дважды был в Ленинграде. Он летчиком был. Угу. И дважды был в Питере, он пытался найти сестру этой. И он до сих пор не рассказывает, что он видел в городе.
А это невозможно, я думаю.
Вот
я
он
думаю,
до сих пор не пережил, рассказывает.
Невозможно подобрать слова для этого.
Ну, питерцы, я не знаю, чем они думают. Мы пошли на Пискаревку, понесли живые цветы. И цветы сухостой. Просто у идеев... У кого-то камни носят, вот как мы делаем в Латвии, угу. А у кого-то носят сухостой. У иудеев не носят цветы живые на кладбище.
Я знаю, да. Угу.
Нас облаяли. Чего облаяли? Ну, мы же не к вам пришли. Официального отмечания нет, 23 число. Зачем на нас гавкать?
Ой, поняла, Анна, поняла, спасибо большое. Ну вот я рада, что, по крайней мере, вы со мной согласны, потому что я хотела немножечко об этом поговорить. Ведь понимаете, в чем дело? Вот этот ужас, эту грандиозную трагедию вдруг обернули каким-то милитаристическим торжеством. И мне кажется, это тоже как-то абсолютно бестактно, это абсолютно не про то. Вы понимаете, происходит сбой в понятийном аппарате, в понятийной иерархии. То есть, по сути дела, мне кажется, что вот этот парад – это просто танцы на костях. Это солдаты, которые топают там бравурно, браво, почти весело. Они пришли вместо того, чтобы пришли люди, которые способны выразить сочувствие и показать свою память. Неправильные слова подбираются, неправильные действия и неправильные слова. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут? Алло.
Катерина.
Да, здравствуйте.
Катерина, короткая справка по параду. Я участник парада 5 лет, 3 года, ну, как положено, каждый год, и 2 года хоронил Буденного и Жукова на Красной площади. Я вам говорю, вот данный парад, как он имеется в виду, это не радость и не торжество, а это проявление чести подвигу. То есть вот
спасибо.
Человек прощается, да-да. И везде, как вы вот у нас и в Кремле принято, проходит строй солдат. Это отдают честь вот этому подвигу, понимаете?
Как,
это не надо считать, что
подвигу?
Это торжество.
Как вас зовут?
Подвигу жителей Ленинграда, подвигу тех, кто освобождал их и так далее. Понимаете, это дань.
Да, я поняла,
дань,
спасибо
традиция.
Большое. Вот я как раз о сбое в понятиях хотела сказать. Я понимаю, что сейчас в меня могут полететь камни, но мне просто кажется, что слово «подвиг», а также слово «героизм», оно просто неадекватно тому, что было в Ленинграде. Люди умирали с голоду. В чем здесь подвиг? Да, там применимы слова достоинства, как они переносили вот эти страшные смертельные лишения. Там можно говорить о мужестве, которое, опять же, с которым они все это сносили. Можно говорить о терпении. Слово «подвиг» не подходит. Если человека заперли в каменном мешке и перестали кормить его едой, в чем его подвиг? В том, что он вынужден был умереть или ему удалось выжить? Ведь вы понимаете, что умирали не только хорошие люди, но и плохие люди, наверное, тоже умирали. Умирали все подряд. Голодали все подряд. Да, были мерзавцы, которые там сидели на каких-то складах наверняка и продавали продукты за золото или там антиквариат какой-то, да, и такие подонки были, но были просто там плохие люди, я не знаю, стукачи, там воры какие-нибудь, еще кто-нибудь, которые тоже умирали от голода. И это тоже подвиг. Я не обесцениваю ни в коем случае ту жертву, которая была принесена. Ни в коем случае не обесцениваю. Я просто говорю, что слово «героизм» и слово «подвиг» неприменимо к людям, которые вынужденно умирают от голода. Подвиг, может быть, со стороны тех, кто сидел в этих окопах и замерзал, и стрелял, и защищал, и пытался прорывать оборону. Подвиг тех, кто по дороге жизни пытался что-то такое доставлять. Да, вот это подвиг. Подвиг — это действие. А умирание от голода — это другая просто история. Давайте будем более точными в наших выражениях. Артем говорит, при жутком голоде они работали в тылу, делали боеприпасы. Ну да, мы это знаем. Ой, так, давайте еще звоночек примем. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Екатерина.
Да.
Это Марина Николаевна.
Да, Марина Николаевна.
Вы знаете, я обычно всегда с вами совпадаю по мнению, это мне доставляет удовольствие общаться с вами. Но сегодня я скажу вам, что нет, я с вами не согласна.
Пожалуйста.
Люди, которые погибали, умирали в Ленинграде от голода, они совершили подвиг. Почему? Потому что большое количество людей могли собраться перед зданием, где заседала городская администрация, потребовать сдачи города. Они этого не сделали. Они умирали, но не сдавались. И эта формулировка, она не возникла не случайно.
Угу.
И я считаю, что девальвировать ее, вот вы, как ведущая этой передачи, не имеете права. До свидания.
Да, спасибо, Марина Николаевна, за вашу принципиальность. Ну, вы моего мнения не изменили, потому что все-таки смерти носили, да, массовый характер. А вот то, что называется проявлением героизма, оно носило более частный характер. Ну, как бы, да, вот я в своем мнении остаюсь, вы в своем, и это должно существовать так оно и правильно. Так, 68-й что-то непонятно мне пишет про какую-то тибетскую защиту, я, извините, не буду вот этой вот чепухой заниматься. То есть, понимаете, для меня очень важно то, что действительно вот в какое-то торжество с таким бравурным оттенком превращают то, что являлось совершенно страшной, какой-то жуткой, черной трагедией. Это разная стилистика, это разное абсолютно представление. Вот, на мой взгляд, это вещи несовместимы. Я, естественно, ни в кого там не кидаю камень. Я просто знаю, что в самом Питере очень многие возражали против этого парада. Значит, мое мнение, оно не единственное и не честное. Вот Дмитриус отвечает на реплику Марины Николаевны. Если бы люди вышли на площадь, их бы там и расстреляли. Так... Александр говорит, а Ленинград, переименованный в Санкт, это не плевок нам в лицо, даже немцы удивились. И 68-й год, у нас скоро вся страна превратится в казарму и райскую жизнь по уставу. Вы что-то очень много пишете, причем такими какими-то всплесками. Весь вечер сегодня такое ощущение, что у вас какой-то идет внутренний диалог с не очень понятным собеседником. Простите, я на все, что вы пишете, реагировать не могу, потому что там очень много меня вводит в изумление. Я не очень понимаю, зачем это... На что вы такую реплику даете? Да, еще, пожалуйста, звонок, я вас слушаю. Как вас зовут?
Здравствуйте, Лен, меня зовут Андрей.
Ой, вас совсем не слышно, погромче.
Да, постараюсь погромче. В общем, мне тоже очень тяжело слышать звонки людей, находящихся в патриотическом угаре. Ну, то есть такое ощущение, что вот эта душевная болезнь просто проникла вообще куда, не знаю, глубоко в мозги. Мое мнение вообще давно по поводу вот праздниц, таких вот, ну, вот памятных дней, да, значит, я тоже, как и вы, про, значит, подвиг, да, и прочее, вот эти замыливающие трагедию, да, и горе, я никогда не говорю.
Mm-hmm.
И по большому счету, да, чтобы действительно это имело смысл, да, этот памятный день, здесь нужно переходить не действительно к бравурным каким-то там шагистики, да, значит, молодые, значит, вояки, да, значит, там звенящие орденами в одежде, значит, бутафорской, реконструкцию, ни в коем случае. Раздавать подарки. Вот единственное. То есть это вот то, что, как говорится, поплачь примирение, да, то есть между власть имущими, да, вот кто, значит, вот совершайте в этот праздник поплачь примирение, да, то есть дарите, хоть чуть-чуть восстанавливайте, да, что-то, добро. Вот открыто. То есть вы хотите.
Согласна с вами, Андрей. Вот я абсолютно с вами согласна. Я тоже думаю, что те деньги, которые потрачены хотя бы на бензин, вот для этой техники, которая шла там, я не знаю, там на что и какие деньги тратятся, их же можно было раздать тем, кто еще остался в живых после...
Совершенно верно. То есть просто вот, и даже пусть больше денег, отказаться от салютов, без показухи, без вот этих телевидения, там все эти, значит, полощенные эти негодяи, сделать много простых, недорогих, душевных садов, так сказать, этих несчастных стариков, решить им проблемы. Я не знаю, вот это, почему никто не делает? То есть мы все время, как говорится, в тупик идем, в тупик, как бычок, который идет по доске, качается и вот...
Знаешь, да, спасибо, упадет. Спасибо, Андрей. Не, ну а что вы хотите? Вот тут еще проскочила новость. Ну вот вы говорите, как это? Ну вот так это. Значит, тетенька, простите, ей 103 года, живет со своей семьей, там, с дочери, без удобств, удобства на улице, в каком-то таком частном доме. Пришла просить квартиру, ей сказали, подождите. Вот мы вам дадим обязательно, как только, так сразу, как только у нас будут средства. Ей 103 года, черт побери! Она в любой момент может сыграть в ящик. Пусть она поживет хотя бы 3 недели, полгода в своей квартире. Подождите! И Дмитриус тоже самое пишет, что это просто очередной бред для поддержки искусственного патриотизма и укрепления скреп, а до сих пор участники войны стоят на очереди на квартиры. Это правда? И это правда, стоят на очереди, и никто не собирается разбиваться в лепешку. Зато вот так вот бравурно, чтобы молодые развощекие, сытые мальчики прошли в марше, а за ними, чтобы грохотали какие-нибудь бронетранспортеры или что там у них грохочет с угрожающими пушками и чем-то в этом духе. Вот это вот классно, это же мощь наша, это же... Вот она, наша гордость, вот мы какие огромные и страшные. 68-й говорит, должна быть минута молчания на теле и радиоэфирах памяти погибших мучительной смертью, а не парады и пафосные речи закормленных чинов и делегатов власти. 68-й. Вот сейчас я вас прямо люблю и хвалю, я с вами абсолютно согласна. А вот Анна говорит, что она уже умерла, эта тетя. Вот сходила, да, в этот исполком, или как они там называются, попросить квартирки. Фу ты, Господи, помилуй. Ребят, ну вот вы знаете, иногда прям вот очень хочется использовать ту лексику, которую нельзя использовать в эфире, но я воздержусь, у меня еще хватает самообладания, у нас сегодня и так Константин отличился, говорил со мной что-то такое, а потом как из него вырвалось. Ничего особенного, но тем не менее. Ладно, дорогие мои друзья, в общем... Я вам сказала, все, что я думаю. Хотите, соглашайтесь, хотите, не соглашайтесь. Лучше подумайте на том, что есть абсолютно настоящее, ценностное, а что есть наносное, такое вот, понимаете ли, на катурных стоящее и раскрашенное сусальным золотом. Мне кажется, это важно понимать. Так что вам самим судить. Просто, мне кажется, не надо покупаться вот на какие-то абсолютно, на мой взгляд, дешевые приемы, которые якобы нацелены на вашу духоподъемность. Ладно, вы давайте послушайте интересные новости. Мы с вами увидимся через неделю, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.